Говорит Радио Свобода, у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, сегодня четверг, 3 сентября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Выполнима ли угроза Владимира Зеленского закрыть небо над Россией? Европейский Союз и НАТО заявили, что воспринимают со всей серьезностью прямую российскую угрозу своей безопасности. Как выставку итальянских католических художников в Москве подменили батальными полотнами о Великой Отечественной войне. Публикация расследовательского проекта «Радио Свобода. Система». Также сегодня.
Этот феномен достаточного объяснения не имеет, но задуматься над этим стоило бы. О той колоссальной популярности Довлатова и без всякого преувеличения всенародной любви, вне зависимости от возраста, социального происхождения, образовательного уровня.
Исполнилось 85 лет со дня рождения писателя Сергея Довлатова. Президент Украины Владимир Зеленский в своем вчерашнем вечернем видеообращении отметил, что после его заявления 1 сентября о том, что авиасообщение в России становится опасным из-за присутствия в российском воздушном пространстве большого количества украинских дронов, уже появилась первая информация о том, что некоторые авиакомпании отменяют рейсы в российские аэропорты.
Мы получаем информацию, что первые авиакомпании начали отказываться от выполнения рейсов в российские аэропорты после нашего объявления о дроновой опасности, которая объективно существует в небе России. Это правильная и вполне логичная реакция на имеющиеся факты, на все последствия войны, которую Путин не хочет заканчивать. Нужно беречь жизни. Украина уже официально проинформировала международные организации и партнеров о реальном состоянии российского неба. Это был президент Украины Владимир Зеленский. Пока известно, что некоторые рейсы в Россию были по техническим причинам отменены или перенесены турецкими авиакомпаниями Pegasus и Turkish Airlines. Позднее эти компании возобновили полеты в Россию в обычном режиме. Каких-то особенно серьезных сбоев в работе крупнейших российских аэропортов не наблюдалось. Украина заявила, что уведомила об опасности полетов в российском воздушном пространстве Международную организацию гражданской авиации. Российские официальные лица, в свою очередь, уверяют, что все необходимые меры безопасности в аэропортах приняты. Вот что написал, в частности, в социальных сетях министр транспорта Андрей Никитин.
Конечно, мы к этому готовимся и все эти угрозы учитываем. Мы постоянно совершенствуем требования безопасности полетов и безопасности аэропортов. И на все это есть ответы. На все эти угрозы, которые террористы озвучивают, ответы есть. Я думаю, что мы не допустим каких-то значимых перерывов в рамках гражданской авиации.
Это было заявление министра транспорта России Андрея Никитина. Хорошо известно, что опасность дроновой атаки в районе аэропорта однажды привела к трагедии. Российские ПВО перепутали с дроном и обстреляли гражданский самолет азербайджанских авиалиний, летевший из Баку в Грозный 24 декабря 2024 года. Самолет получил повреждения, но сумел перелететь через Каспий и рухнул под Актау в Казахстане. Тогда погибли 38 человек. Действительно ли Украина может закрыть небо России? Вот как на этот вопрос отвечает Александр Ланецкий, директор консалтинговой компании Friendly Avia Support.
Конечно, с каждым годом, с каждым днем военные риски все более и более усиливаются. Вы упоминали о сбитии одного самолета над Грозным, но на самом деле таких сбитий, только известных мне, было более 5. Только в других случаях это были не коммерческие самолеты, а в основном это были самолеты общей авиации. То есть это Ан-2, Cessna, маленькие самолеты. Но таких случаев было уже много, до 10, я думаю. Ну, неизвестны более 5. Война началась 24 февраля 2022 году. С чего началась война? Теперь это уже открытая информация после того, как бывший вице-премьер Корбаков давал показания перед комиссией Гончаренко в Верховной Раде. В 3 часа ночи Россия официально ввела на ТАМС и закрыла все небо над Украиной. То есть первыми небо над другой страной закрыли Россия. Россия объявила полеты над Украиной опасными. И с этого началась война. Вот именно с этого. Через час начали бомбить и полетели ракеты. Но первое, это было объявление о закрытии неба всех полетов над Украиной. И только после этого украинские власти издали свой натамс. И исходя из этого, фактически Российское закрытие неба над Украиной, гражданского неба, действует до сих пор. Действует уже вот пятый год. Война-то идет в обе стороны. Это игра, в которую можно играть вдвоем. И я не понимаю, что может мешать Украине. Ну, кроме того, что Украина меньше, Россия значительно больше. Ну и исходим из того, что Украина в этой ситуации слабее. Но Украина также сама может закрыть небо над Россией или сделать все для того, чтобы закрыть его.
Это был Александр Ланецкий, директор консалтинговой компании Friendly Avia Support. Фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». Добавлю, что упомянутый Александром Ланецким термин «НАТАМ» означает особое предупреждение для летного состава по поводу условий авиаперелетов. Тем временем мэр Москвы Сергей Собянин в социальных сетях рассказал, что только в августе в направлении Москвы летели более 8,5 тысяч украинских беспилотников, и только сегодняшней ночью их было почти 100. Ну а Владимир Путин, выступая сегодня на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, вновь обвинил Украину в государственном терроризме, мешающем вести переговоры о мирном соглашении, но при этом сказал, что такое соглашение возможно.
Договориться между собой должны прежде всего Россия и Украина. А все остальные страны готовы поддержать и помочь. И не только Соединенные Штаты, но и здесь присутствующие страны. Китайская Народная Республика, например, постоянно тоже обращает на это внимание и всячески способствует тому, чтобы проблема была решена, и прежде всего мирными средствами. И представитель Си Цзиньпинь, когда мы с ним встречаемся, тоже постоянно поднимает этот вопрос. Но все-таки в конце концов и прежде всего эту проблему должны решить вовлеченные в конфликт страны. Это Россия и Украина. Это подход правильный. Но мы благодарны всем, кто пытается внести свой вклад в урегулирование этого вопроса. Есть ли шансы? На мой взгляд, да, они есть.
Говорил Владимир Путин. Обвиняя Украину в государственном терроризме, Путин заявил также, что страны Запада, молчащие по поводу действий Киева, являются соучастниками, по его словам, международного терроризма. При этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад хочет заморозить конфликт в Украине ради того, чтобы сохранить, цитата, «прямую материальную угрозу на российских границах». Лавров также объявил, что в ответ на закрытие властями Германии российского генерального консульства в Бонне и Русского дома в Берлине, в Петербурге будет закрыто консульство ФРГ, прекратят работу российские филиалы Института Гёте. На вчерашнем заседании Европейской комиссии ее глава Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что весь Европейский Союз со всей серьезностью воспринимает инцидент с боевыми дронами рядом с аэропортом Лейпцига, из-за которых Германия решила закрыть консульство в Бонне и Русский дом в Берлине.
Лейпцигский инцидент знаменует собой новую эскалацию на территории Европейского Союза, напрямую связанную с Россией. Но это часть более широкой картины все более опасных инцидентов, неоднократных вторжений в наше воздушное пространство, беспилотников, парализующих работу наших аэропортов и вмешательства в работу нашей критически важной инфраструктуры. Европейцы сталкиваются с суровой правдой. Это новая норма. Нам необходимо активизироваться, а это значит быть готовыми быстрее и эффективнее реагировать на безрассудство России. Мы должны рассматривать нашу повседневную инфраструктуру как объект прифронтовой линии и защищать ее соответствующим образом. И мы будем поддерживать любое государство ЕС, которому Россия угрожает.
Это было заявление председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен. С аналогичным заявлением выступил и присутствовавший на заседании Еврокомиссии генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
Россия становится все более безрассудной, продолжая свою ужасную войну против Украины. Мы наблюдаем увеличение числа беспилотников и ракет, пересекающих наше воздушное пространство вдоль восточного фланга, что создает повышенный риск. Мы также видим рост враждебной деятельности, направленной непосредственно против нашей территории. Будь то поджоги заводов, производящих оборонную технику для Украины, или что-то еще, как гибридная атака России в Лейпциге. И да, мы полностью солидарны с Германией, всем Альянсом и Европейским Союзом. Примеров много. Опасность, которую представляет собой Россия, очевидна, и мы круглосуточно работаем над тем, чтобы обеспечить безопасность наших граждан.
говорил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Как сообщается, немецкие исследователи установили личность двух подозреваемых в подготовке атаки беспилотников на аэропорт Лейпцига. Это уроженец России с латвийским паспортом и человек из Беларуси с российским паспортом. Следствие считает, что один из подозреваемых, упомянутый уроженец России, имеет связи с российской разведкой. На второго подозреваемого следователи вышли благодаря следам ДНК, обнаруженным на месте преступления. Отмечается, что гражданин Беларуси уже попадал в поле зрения правоохранительных органов различных стран за другие правонарушения. Оба подозреваемых пока не задержаны. Судя по всему, им удалось уехать из Германии. Напомню, что МВД и МИД Германии возложили ответственность на Россию за попытку диверсии с использованием беспилотных летательных аппаратов в аэропорту Лейпцига 4 августа. Урсула фон дер Ляйен в своем выступлении подчеркивала, что если бы диверсия удалась, то она могла иметь катастрофические последствия. Время свободы. Следственный комитет России предъявил обвинение по статье о так называемых фейках про российскую армию главе благотворительного фонда «Дом с маяком» Лиде Мыняве. По словам адвоката Мыньявы Михаила Бирюкова, поводом для возбуждения дела стал один из ее постов в Телеграме, опубликованный в феврале 2023 года. В нем Мыньява, ссылаясь на данные ООН, писала о том, что из-за войны в Украине гибнут мирные жители и что большую травму из-за вооруженного конфликта получили люди из обеих стран. Мыньява отказалась уехать из России, но при этом продолжала публично высказываться против войны. Вот что она говорила, в частности, в эфире издания «Инсайдер».
Называть вещи своими именами – это важнее, чем социальные проекты, чем конкретная организация, чем даже хоспис конкретный. Но нельзя как бы ради хосписа перестать называть войну войной.
Первоначально в среду Мняво была вызвана на допрос, но потом ее задержали. На сегодня был назначен суд по избранию меры пресечения. О его результатах я сегодня не успеваю рассказать, но, учитывая опыт подобных уголовных дел, можно с большой долей уверенности говорить, что Лида Мняво будет оставлена под стражей. Ей грозит до 10 лет лишения свободы. Лида Мняво учредила благотворительный фонд «Дом с маяком» в 2018 году. Этот фонд оказывает паллиативную помощь тяжелобольным детям и молодым взрослым до 30 лет, поддерживает детский хоспис Москвы, детский хоспис Московской области и хоспис для молодых взрослых. После начала полномасштабного вторжения России в Украину Мняво также открыла проект помощи украинским беженцам в России.
Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
Мне все нравится, у меня все есть.
Нет, а здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушит.
Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 3 сентября. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Расследовательский проект «Радио Свобода Система» опубликовал историю о том, как группу итальянских католических художников пригласили в Москву, чтобы организовать там выставку картин на религиозные темы, но вместо этих картин публика увидела полотна с батальными сценами Великой Отечественной войны, рассказывает корреспондент проекта «Система», журналист Валерий Панюшкин.
Франческо Астиазо Гарсия, художник, президент Союза католических художников Италии, ровно год назад задумал посредством искусства попытаться приблизить мир между Россией и Украиной. А для этого приехал в Москву с выставкой «Красота Христова спасет мир». На 60 картинах, которые художник привез с собой, был изображен Христос. Возлюбить врагов своих и все такое. Гарсия смонтировал выставку в Доме национальности, а накануне вернисажа выставку его подменили. Христа сняли и убрали в подсобку, а вместо Христа развесили выставку, посвященную 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Астиаза Гарсию при этом на вернисаж все же позвали, и он участвовал в круглом столе, посвященном выставке. Произносил речь про Христа на фоне танков и самолетов. Организатором выставки был благотворительный фонд «Инва Академия». Они, казалось бы, занимаются реабилитацией людей с инвалидностью посредством арт-терапии, рисуют с подопечными картины и иконы, устраивают выставки и очень любят дружить с итальянцами. В 2014 году «Инва Академия» устраивала выставку в Российском культурном центре в Риме, а ее подопечные попали даже на аудиенцию Папы Римского Франциска. Правда, на генеральную аудиенцию в составе еще 30 тысяч человек на площади Сан-Пьетро. В 2021 году «Инва Академия» провезла по России выставку итальянских художников, посвященную 200-летию Достоевского. И вот, наконец, выставка 2025 года «Красота Христа», которая не смогла спасти мир, потому что ее разобрали и заменили батальными полотнами. Дело в том, что президентом «Инва Академии» является певица Татьяна Рогозина. Но она не только певица, а еще и жена Дмитрия Рогозина, сенатора от частично оккупированной российскими войсками Запорожской области, бывшего вице-премьера и бывшего главы Роскосмоса. Выставка в Риме происходила вскоре после того, как Россия оккупировала Крым. Выставка итальянских художников про Достоевского была спонсирована Роскосмосом, и одним из городов, где эта выставка проходила, был оккупированный Севастополь. А накануне открытия выставки про Христа, рассказывает Астиазу Гарсия Системе, его выставку посетил некий могущественный депутат российского парламента. Осмотрел, не понравилось, велел снять и заменить выставкой про войну. Был ли этим могущественным депутатом именно Дмитрий Рогозин, Системе не удалось установить. Но Христа пришлось снять.
Это был журналист расследовательского проекта «Радио Свобода. Система» Валерий Панюшкин. Подробнее о том, как в Москве подменили выставку итальянских художников, можно прочитать в статье на сайте «Радио Свобода» под заголовком «Танки вместо Христа. Как в Москве обманули итальянских пацифистов». Вы слушаете «Время свободы». Я уже рассказывал вам, как в августе компания Meta согласилась выплатить 29 американским штатам более 17 миллиардов долларов и внести изменения в работу принадлежащих ей социальных платформ Facebook и Instagram, чтобы не вредить физическому и ментальному здоровью детей и подростков. По прошествии некоторого времени стали известны интересные и, на мой взгляд, очень важные детали достигнутого соглашения. О них директор по продукту корпорации «Радио Свобода Европа», «Радио Свобода» Аркадий Пильдес в рубрике «Новости высоких технологий».
Компанию обвиняли в том, что она сознательно проектировала Facebook и Instagram так, чтобы дети и подростки проводили там как можно больше времени, знала о возможном вреде для их психического здоровья и вводила публику в заблуждение относительно безопасности своих продуктов. Основное соглашение предполагает выплаты чуть больше 17 миллиардов долларов в течение 10 лет. Отдельно Meta договорилась с Техасом, еще примерно на миллиард. Цифры впечатляют, но внутри них спрятаны интересные детали. Около 12 миллиардов Meta должна заплатить в любом случае. Еще примерно 5 она заплатит, если крупнейшие конкуренты, и прежде всего TikTok и YouTube, договорятся о сопоставимых ограничениях для подростков и финансовых выплатах. То есть Meta не просто договорилась о собственном наказании, она готова заплатить больше, если ее конкурентов заставят играть по тем же правилам. И правила это довольно серьезные. Для пользователей младше 18 лет Facebook и Instagram вводят общий лимит – 2 часа в день. Причем это 2 часа на обе платформы. С полуночи до 6 утра включается ночной режим. Смотреть контент можно, а публиковать нельзя. Кроме того, в ночное и школьное время будут отключены уведомления. При этом личные сообщения остаются доступны. То есть переписываться с родителями и друзьями можно и ночью. Дальше еще интереснее. Если TikTok, YouTube и другие крупные платформы согласятся на сопоставимые условия, двухчасовой лимит, установленный Meta, сократится до 1 часа, а ночной режим станет еще строже – с 10 вечера до 7 утра. То есть Meta фактически говорит конкурентам: «Мы готовы играть по гораздо более жестким правилам, но только если по этим правилам будете играть и вы». И это не отдельный конфликт Мета с американскими властями. Под юридическим давлением сейчас практически вся индустрия. Snapchat и TikTok еще в январе договорились с истицией по первому крупному делу о зависимости от социальных сетей, не дожидаясь вердикта. Мета и YouTube решили тогда судиться, но в марте проиграли. Присяжные в Лос-Анджелесе признали обе компании ответственными за вред, причиненный молодой женщине, которая начала пользоваться социальными сетями еще ребенком, и присудили ей 6 миллионов долларов. В мае YouTube, TikTok, Snapchat, а затем и Meta урегулировали еще одно важное дело – иск школьного округа в штате Кентукки. Это был первый из серии исков американских школ. Таких дел вместе с индивидуальными исками уже тысячи по всей стране. Bloomberg Intelligence оценил теоретическую совокупную ответственность индустрии почти в 400 миллиардов долларов. История эта начинает затрагивать и Европу. Британское правительство уже публично потребовало от Мета объяснить, почему американские подростки должны быть защищены лучше, чем британские. У европейских регуляторов появился новый важный аргумент. Мета больше не может утверждать, что такие ограничения технически невозможны, раз компания уже согласилась их разработать и внедрить. На наших глазах спор о том, вредят ли социальные сети подросткам, превращается из дискуссии о рекомендациях и родительском контроле в конкретные ограничения самого продукта. Сколько времени ребенок может провести в приложении, когда приложение должно закрыться, какие уведомления оно может рассылать и как должно проверять возраст. Подросткам все это вряд ли понравится. И способы обойти ограничения наверняка найдутся. И все равно перемены довольно значительные. 20 лет социальные сети соревновались за то, кто лучше удержит наше внимание. А теперь им впервые приходится научиться нас отпускать.
Рубрику «Новости высоких технологий» в информационном дайджесте «Время свободы» ведет директор по продукту корпорации «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» Аркадий Пильдес. Ну и последняя тема. Сегодня исполнилось 85 лет со дня рождения писателя Сергея Довлатова. Так что в завершении выпуска предложу вам послушать фрагмент выступления писателя Петра Вайля на вечере памяти Довлатова в Берлине. Этот вечер был организован Юрием Векслером в 2000 году. Петр Вайль пытался тогда объяснить феномен по-настоящему всенародной любви к Довлатову в России.
В чем тут секрет? Сказать трудно. Наверное, все-таки, если все отшелушить и пропустить через какое-то сито, останется абсолютно прозрачная простота. Ведь у Довлатова нет сложных сюжетов, увлекательных. Все его рассказы, описал он по преимуществу рассказы, это тоже, надо понять, у него особая была формообразующая какая-то сила в нем, которая производила рассказы. И даже вот его книжки «Зона» и «Компромисс», они составлены из рассказов. И наоборот, «Наши» и «Чемодан» написаны как рассказы, собранные в цикл, и из которых получились своего рода повести. Эти все рассказы в основном анекдоты. Если пересказать их сюжетно, по канве, в несколько фраз уложить, получится, скорее всего, какой-нибудь забавный или в пересказе не очень забавный анекдот. У Довлатова нет сильных психологических глубин, которыми так славна русская литература. Он никогда не впадает в излишний пафос. Его юмор всегда сдержан и мягок. Он почти чужд иронии. А его фразы, его замечательный язык. Русский читатель очень привык к яркому стилю. Бабель, Зощенко, Достоевский. У Довлатова фразы коротки. Известно, что он, переписывая наново свою прозу, не допускал в одной фразе слов на одну и ту же букву. И благодаря этому случались всякие забавные курьезы. Для него стиль был важнее всего, и поэтому, в общем-то, Довлатов мог, если у него там должен был быть в этой фразе почему-либо какой-нибудь герой по имени, допустим, Леонид, то он бестрепетно менял нужный в этой фразе Лондон на Париж, и получилось, что Париж – столица Великобритании. Его это ничуть не смущало. Он важно говорил, фактически ошибки – часть моего стиля. Я помню даже случай, когда мы вместе работали в газете «Новый американец», он сделал какую-то такую штуку, и я ему сказал, ну это невозможно, надо что-то делать. Нельзя все-таки Париж определить столицей Великобритании. Тогда он поставил звездочку и написал внизу примечание. Примечание редакции. Столицей Великобритании является Лондон. Так вот, фразы его простые, короткие. И, наверное, очень важно во всей этой простоте то, что у Довлатова нет ни капли учительства. А вот это уже очень серьезно. И этого русской литературе всегда так не хватало. С ним можно быть вровень. Его можно читать как своего, его можно воспринимать как своего. Он не возвышается над читателем. Он действительно человек, сидящий напротив через стол, скорее всего, со стаканом. Каждый раз, когда я убеждаюсь в его вот этой вот действительно без привлечения всенародной любви, становится по-настоящему больно, потому что он жил ради этого, не ради любви, а ради того, чтобы быть писателем. И не дожил, ну, может быть, нескольких недель, но буквально нескольких месяцев до того, как эта слава началась. Для этого он совершил свое главное путешествие в жизни с востока на запад, потом возвратившись с запада на восток уже книжками. Он уехал из Ленинграда в Таллин для того, чтобы издать там книгу. Эта история тоже известна, описана им самим. А до этого вообще трудно говорить, потому что он сам все про себя сказал. Издание не получилось. И после вот всех этих пертурбаций, описанных отчасти в заповеднике, Довлатов все-таки уехал на Запад и оказался в Нью-Йорке. И вот Нью-Йорк стал самым главным городом для Сергея Довлатова. Это не понимают, по моим наблюдениям, в России. Российский читатель изначально считает, что отрыв от родины пагубен, губителен и трагичен для писателя. Действительно, вырывание из стихии родного языка – это для литератора драма. Но приобретается колоссально многое, все, что суммируется, в общем, в банальном слове «свобода». Довлатов это и получил, перебравшись в Америку. Именно там он и стал тем, кем хотел стать всегда, а именно писателем. Общеизвестно, что он полюбился американцам. Если не ошибаюсь, 12 его рассказов были напечатаны в лучшем американском литературном журнале «Нью-Йоркер». До него прозу в этом журнале печатал только Набоков. Вышли его книги. И главное, он там себя почувствовал профессионалом-литератором. А это для него было всегда колоссально важно. Вообще, в этом смысле Довлатов был очень странный человек. При всех явственных жизненных проявлениях и слабостях, донжуанство, выпивка, любовь к компанейскому застолью, он был одержим только одной идеей – это литературой. По-настоящему ничего больше в жизни не интересовало. Он умудрился, прожив 12 лет в Нью-Йорке, допустим, не быть ни в одном музее. Его интересовало американское кино, более или менее, и то, скорее, то, которое он посмотрел в молодые годы. Еще, пожалуй, можно назвать, он любил джаз. Он любил американский джаз. У меня до сих пор хранится компактный диск Джона Колтрейна «My Favorite Things», который он мне подарил в августе 90-го года. Так что он мне пригодился буквально через неделю. С этого я начал на «Радио Свобода» траурную передачу. И любимым его джазистом был Чарли Паркер с его пьесой «Lovermen».
Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Лина Ширяева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь, слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».